Торе теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні сповняється 2 роки з дня смерті Вацлава Гавла. Хто такий Аліс Черкашин? Новина про знижки для білоруськомовних у бару «Тутейше» була жартом. Нагадаю, що на протягу живого ефіру можна зателефонувати нам у студію на номер велкомовський 651-4204. Сьогодні сповняється 2 роки з дня смерті першого президента Чеської Республіки, драматурга і дисидента Вацлава Гавла. І він помер 18 снежня 2011 року у віку 75 років. Вацлав Гавал отримав відомість у 60-ті роки як драматург і літературний критик. Після подій у Празької весни 68-го року долучився до опозиції, публікувався в основному за межой, не раз арештовувався. У 1989 році Вацлав Гавал був одним з ініціаторів створення громадянського форуму, який став головною опозиційною силою у Чехії. На супольному посіджені обидвих палат Федерального Сходу Чехословацької Соціалістичної Республіки 29 снежня 89-го Гавел був одноголосно обраний президентом цієї країни, а у 93-му році став президентом незалежної Чехії. Як слід Вацлава Гавла в історії оцінюють білоруси, які його ведали? Хто мог би стати білоруським Гавлом? Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич часто зустрікався з Вацлавом Гавлом, тим ліку на Празькім форумі 2000, який організовувався під патронажем Гавла.
По-перше, Гавел – это символ свободы не только для чехов и словаков. Это символ свободы для всей Европы и всего света. Это человек абсолютно неполитичный, он, соправды, человек литературы. Але я попал в политику, потому что стался таким центром змагания своей мужностью, своей такой непохистностью. И это человек, який не сам хотел быть на политичных посадах, а народ хотел, как он был, потому что народ хотел иншей политики, моральной политики после коммунизму, и он был таким человеком. И политика его не попсовала, политици, он застался тем самым Гавелом. Я думаю, что это немногим удается. И у нас мог бы быть такой Гавел, конечно, мог бы быть. И все думают, прежде всего, про Василя Быкова, который так само не хотел быть близко до политики, але был вынужден ее заниматься, бо ведал, что без политичных изменов не будет новой Беларуси. Я думаю, что Гавелы нарожаются не у каждой краине, и не каждая эпоха нарожает такие постати. Але видатних людей у нас є шмат, і вони самовірно змагаються за те, щоб Білорусь була європейською.
Це був Олександр Мілінкевич. А намісник старшині правооборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович зустрікався з Вацлавом Гавлом у 2006 році, коли екс-президент Чехії вручав Алесю Беляцькому премію «Гомо Гоміні». Стефанович відзначає важливу підтримку, яку і демократичний, і правооборончий рух у Білорусі мав від Гавла.
Слеза истории видовочно мае великое значение не только для Чехословаччины и для Чехии, а для света, потому что это был символ как саммитных революций конца 80-х годов, трансформации Украины у коммунистичного лагеря у демократичной страны и вертания назад в Европу за железной заслоной. Для меня он в том лику цикавый был за все як особо, потому что он таки был не типовый трибун политичный деяч. И он был выходец таких интеллигентов, письменницьких колов, такі нонконформісти. Гэтым ён не больш може нават цікавіць, і як філософ так само. А хто у нас у Беларусі мог би таким бути? Ну, мені тут тяжко сказати. Таким, може би, став би Алесь Беляцький, але Алесь Адрузіні адгавали, мабуть, такий класичний правооборонця, і по широку причину політичних амбіцій він не може мати. Землю про те, що і проводить законодавство, він, в принципі, не може претендувати, наприклад, на посаду президента Республіки Білорусь. Але зараз це авторитет для правооборонних організацій, інтелігентського некого середка, то він мог би таким стати.
Говорю юрист і правооборонця Валентин Стефанович. Ім'я Вацлава Гавла тісно зв'язане з Радою Свобода. Менавіта дякуючи Гавлу, офіс Радою переїхав з Мюнхена у Прагу, у будинок былого парламенту. І ще одно. Апошній у своєму житті текст Вацлав Гавел написав білоруським політв'язням. Це було віншування з колядами і Новим годом.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алексей Моніч з Мінську. У Києві Майдан, у Мінську страх і сором. Калі б танну ковбасу викинули або безплатні цукерки роздавали, тоді б так, білоруси набігли. А за демократію і свободу Ну, можа, адзін Статкевіч і выйшаў бы, калі б дурме не сядзеў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце ў нашай праграме крыху пазней. Генеральная прокуратура Беларусі адмовілася азнаёміць адваката палітуцекача, былога кандыдата ў прэзідэнты Алесі Міхалевіча з матэрыяламі праверкі па факце здзекаў і катаванняў у СІЗА КДБ. Праверка была праведзена ў 2011 годзе на патрабаванне палітыка. Генпракуратура патлумачыла, што матэрыялы праверкі ўтрымліваюць таямніцу, якая ахоўваецца законам. З гэтай самай прычыны генпракуратура адмовілася прадставіць копію пастановы аб адмове возбуджэнні крымінальнай справы. Калі б я быў у следчым ізалятары, мне ўжо казалі, што наяўнасць людзей у чорным, якія з нас здзекваліся і катавалі, з'яўляецца таямніцай следства. Цяпер іх павысілі да таямніцы, якая ахоўваецца законам, пракаментаваў сітуацыю Алесь Міхалевіч. Ён таксама адзначыў, што не можа азнаёміцца са справай, бо цяпер знаходзіцца за межамі Беларусі. Таму са справай хацеў азнаёміцца адвакат, каб далей абскарджваць адмову ва ўзбуджэнні крымінальнай справы. Алесь Міхалевіч выказаў сваё стаўленне да такой рэакцыі з боку генпракуратуры.
Для мяне гэта ўвогуле вельмі дзіўна, таму што вельмі цяжка тут увогуле патлумачыць, прычым тут нейкая таямніца, і тым больш мяне абурае тое, што не хочуць даць афіцыйную паперу адмову ў узбуджэнні крымінальнай справы. Установа аб адмове ў узбуджэнні крымінальнай справы – это тое, што яны ў любым выпадку абавязаны даць, бо гэта ёсць афіцыйны дакумент, афіцыйная рэакцыя на мой зварот. Перш за ўсё, я думаю, абскардзіць адмову пракуратуры ў суд, і, уласна кажучы, з гэтай мэты я і хацеў, каб адвакат ознаёмился со справой и доведался, каким чином эта проверка была проведена. На сегодняшний день, думаю, далее протягивать эту справу про подачу в суд.
На пытание, ці бяспечна теперь для Алеся Михалевича вернуться в Беларусь, политик сказал.
Моя справа припынена, то бок я далее заявляюся обвинувачиваемым. Мой статус абсолютно не изменился. И мне заменена мера утрымания в связи с тем, что я утек с-под подписки о невыезде. Мне заменена мера утрымания на утрымание под вартой. То есть в любой момент, в той момент, когда я вертаюся, я одразу трапляю у следчий изолятор.
Нагадаем, што Алесь Міхалевіч, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня 2010 году, у 2011 атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Поруч з украінскім майданам папулярнай тэмай у інтэрнэце стаў перформанс берасцейскага актывіста БХД Алеся Чаркашына. Некаторыя называлі ўчынак маладога чалавека дзіўным, а іншыя казалі, што гэты хлопец з верасці стаў увасабленнем беларускага майдану, бо не збаяўся выйсці адзін не толькі з пратэстам, але і з заклікам да духоўнага ачышчэння. Палітыка і вера ў Бога. Алесь Чаркашын лічыць, што іх можна спалучыць. Партрэт беларускага актывіста, затрыманага за перформанс ля аблвыканкаму, у матэрыяле Паўла Косціна.
Алесю Чаркашыну 31 год. Ён навучаецца ў хрысціянскім інстытуце ва ўкраіне на бакаляўры хрысціянскага кіраўніцтва. Алесь шчыры вернік. У 2005 годзе ён прыйшоў да Бога і прыняў хрост у баптысцкай царкве. Палітыкай хлопец пачаў цікавіцца пасля заканчэння школы ў 1999 годзе. У той час прымаў удзел у акцыях «Зубра». Ад пачатку стварэння аргкамітэту партыі БХД Алесь Чаркашын стаў яго сябрам. Хлопец кажа, што асабліва паўплывала на яго асоба Паўла Севярынца. Улетку 2010 году Чаркашын стаў каардынатарам аргкамітэту БХД па берасці. Алесь Чаркашын – удзельнік трох плошчаў 2001, 2006 і 2010 году.
Апошняя плошча у 2010 годзе у мяне паўстала пытанне, ці ехаць мне. Калі я паверыў у Бога, то паўстала гэтае пытанне, ці варта мне ехаць цяпер. Але я памаліўся, адчуў супакой і сам для сябе вырашыў, што дзе бы я не быў, павінен заставацца ягоным сведкай, святлом і соллю. І я даехаў.
Берасцейская міліцыя ўжо таксама знаёмая з Алесем Чаркашыным. У часе маўклівых акцыяў 2011 году Алесь быў адным з каардынатараў пратэстаў. Яго імя было ў ліку мадэратараў адмысловай суполкі ў сацыяльнай сетцы. У той час Чаркашына не раз затрымлівалі, часта прэвентыўна да пачатку акцыяў, асуджалі на суткі. Хлопец кажа, што той час спрыяў грамадскай актыўнасці, аднак пратэст не ўдалося скарыстаць.
Той час я магу параўнаць толькі з 2001 году, калі быў такі рух «Зубр». Сапраўды, гэта быў шанец, але некаторыя людзі яго не змаглі скарыстаць і не далі гэта зрабіць іншым. Гэта быў час, Ну, калі можна было нешта рабіць далей і заклікаць людзей выходзіць на вуліцу.
Але ж Чаркашын кажа, што чалавек павінен сумяшчаць і веру, і палітычнае жыццё.
Для мяне Бог, зносіны з ім, зносіны з братамі, сёстрамі ў царкве, нашмат важней. Але я жыву ў гэтай краіне, і мне не ўсё роўна, што тут адбываецца. Я люблю сваю краіну, я люблю гэтых людзей. І, канешна ж, мне хочацца жыць у больш вольнай краіне. Таму як хрысціянін, такі грамадзянін, я актыўны. Больш за гэта церкві павінны пускаць Бога ў дзяржаўны апарат, каб потым не казаць, што гэта брудная справа.
15 снежня Алесь Чаркашын зладзіў перформанс, у часе якого прамаўляў ляганку берасцейскага аблвыканкаму, адзеўшыся прарокам, абліўшы рукі чырвонай фарбай і абвязаўшы ланцугамі. У часе перформансу актывіст заклікаў людзей пакаяцца за свае грахі перад Богам, а ўладам нагадаць пра адказнасць і злыя ўчынкі ў адносінах да беларускага народу. Іначай, казаў прарок, краіне пагражаюць няшчасці. Падчас акцыі да выступоўцы выйшаў міліцыянт, адказны за ахову аблвыканкаму, але не затрымліваў актывіста і прысутных журналістаў, а вярнуўся ў будынак. Пасля 10-хвіліннага выступу Алесь Чаркашын сышоў, праз некалькі хвілін міліцыянты затрымалі яго ў суседнім квартале. З пастарунку Алеся Чаркашына завезлі ў псіхіятрычную лякарню, каб правесці экспертызу, наколькі ён адэкватны. Суткі актывіст правёў у вар'ятні, потым ноч у ізалятары РАУС. Хлопцу пагражае суд за несанкцыянаваную акцыю.
Партрэт берасцейскага актывіста Алеся Чаркашына прадставіў Павел Костін.
Трэба шавяліць мазгамі, а не кулаком. Дзе можна паесці? Ці лёгка вывучыць нямецкую? Козлы и отморозки. Про это, а еще про панские запалки у свежих звоночках.
Звоночки Яна Максимюка прогучать у нашей программе крыху поздней. Вы слухаете Радио Свобода, темы дня. На Майдані Незалежності у Києві прихильники євроінтеграції України будують нові, умацовують старі барикади. Генпрокуратура Білорусі відмовилася ознайомити адвоката політутікача, былого кандидата у президента Алесі Міхалєвича, з матеріалами перевірки по факті здєку і катування у СІЗА КДБ. Хто такий Алесь Чаркашын, берастейський активіст, затриманий за перформанс каля аблвыканкаму? На Магілёўшчыні зачинили 30 бібліотекаў. Гэты процес протягивается. Офіційно їх ліквідацію називають оптимізацією праці бібліотечної сетки. Улады Гомеля зробили пару кроков на сустрэч беларускай мове. В некоторых городских автобусах и тролейбусах обвестки гучать по-беларуску. Сёння у свете означается Международный день мігранта. Вы слухаете Радио Свобода. На Магілёўшчыне зачинили 30 бібліотек. Гэты процес протягивается. Офіційно їх ліквідацію називають, цитую, «оптимізацією праці бібліотечної сетки для ощадного використання бюджетних сродків». Признається, що такі заходи викликані скороченням фінансування. Тим часом навідники бібліотек не задоволені їх закриттям. Тему протягує Андрій Білогубов.
Большинство бібліотек, які підпали під оптимізацію у сільській місцевості. Є такі читальні і у городах. У Могилеве зачиняют детячую библиотеку у микрорайоне автомобильного завода. Мясовые библиотекары отмовляются говорить на эту тему, але признают, что не в забаве библиотеки не будет. Не хавают, что причина у зменшения финансования. Реакция жхару микрорайону на закрытие детячей библиотеки подказально отмовная.
Если хоть один ребенок ходит в эту библиотеку, эта библиотека должна работать. Почему не должны экономить на своих детях? Здесь ходили мои дети, я не знаю, куда будут ходить внуки. А куда вот здесь на Кирова ребенок пойдет в зимнее время?
Куда вот детям нашим пойти? Здесь и читальный зал большой. Я живу здесь вот в соседнем доме, и всегда оттуда толпы детей выходят.
А какая тут может быть экономия? Это же наши дети, они же больше туда ходят читают. Они сейчас и так мало читают.
У тем, что дети в библиотеку ходят часто, я переконался сам. У первой половины дня у читальни был десяток малых. Коли я зачинить, им треба будет те обмежовываться школьной библиотекой, те ездить у инший район, до якого автомобиля организация покуль не дошла. Але такий варіант батьків не задовольняє.
Много очень дітей. Одна ж єдина бібліотека. Що там школьна? Скільки там екземплярів книг, от якщо по темі по якій-то дадуть? Все одно ж всім не хватить. І куди от йти? А требують-то требують. Это очень плохо, что закрывают.
Разужая с подарения ведучи со школы унучку. Официальное тлумачение закрытия библиотеки наступное.
Библиотека детская должна функционировать тогда, когда в данном районе проживает не менее 5-7 тысяч детей. А в данном районе проживает всего 800 детей.
У регионе ликвидованы найперш те библиотеки, якія стратили зоны обслуговывания. Это значит, у них зменшилась колькасць читачоў. Некоторые читальни объединялись школьными, альбо перевели у статус клубных библиотек. Таким чином экономятся сродки и з'являється махчимость пополнять библиотечные фонды, тлумачит супрацовница областной библиотеки.
Просто идет укрупнение библиотек. Библиотекари у нас по-живому нигде под сокращение не попали. То есть, если библиотека закрывается, то там или уже работал пенсионер, или предлагается место работы в соседней где-то библиотеке в деревне.
По отлису размовницы, значная частка финансования идет на обслуговывание библиотечных будинков. У школы в школьной библиотеке отпрацевал амаль два десятки годов жихар Климовичев Сергей Аржанцев. В 2010 году школу зачинили, и он застался без працы. До оптимизации у него отмовное ставление, и не тому, что он беспрацовный.
Оптимизацию проводить, как сократить выдатки на утримание установок культуры. Але наво что нам тогда держава, яка не стане знайсти гроши? Неужели библиотека повинна зараблять гроши на свое утримание? Как раз же для этого існує держбюджет, а потримать социальную культуру сферу. Треба починати не з оптимізації культури, а з реформування економіки. І тоді гроші хопить на все.
Сергій Аржанцев зазначає, що заробки у бібліотекарів мізерні. Молоді супрацовники вимушені працювати амаль що на ентузіазмі. Навіть у їхніх колегів з більшим стажем заробок не дотягує до 3 мільйонів.
Це було повідомлення з Могилівщини Андрія Білогубова. Новый бар с незвычайной концепцией на этом тыдне открывается на улице Карла Маркса, 21, у Менску. Покуль что он будет працевать у тестовом режиме, как кавярня с десертами, кавой, легкими напоями и закусками. А с нового года бар «Тутейшие» запрацуе на всю моц. Тут будет широкий выбор алкоголю, а так само трансляция спортовых передач, поведомил Радио Свобода представник компании, якая володая баром, Артем Музин.
Будем работать сейчас в формате кофейни, будем ждать гостей для того, чтобы просто пообщаться, поговорить, потому что очень много вопросов возникло. Очень много людей сейчас стучится в двери. Я жду просто людей для того, чтобы ответить на вопрос, что и как разрешить эту ситуацию со скидкой 15%, потому что это была шутка одного гостя, который к нам зашел в тот момент, когда брали интервью, и мы на эту тему очень долго смеялись, однако ее опубликовали и интерпретировали в дальнейшем неверно.
Інформація про знижку для беларускамоўных, якая з'явілася у мінулую п'ятніцу, выклікала хвалю абмеркавання ў беларускім сегменце інтэрнэту. Некаторыя лічылі, што такім чынам будзе парушацца Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, паводле якой беларуская і расійская мовы маюць аднолькавы статус. Артём Музін кажа, што трымальнікі любых установаў мусяць улічваць гэты фактар.
Я лично приветствую белорусскомовных громадян, но я так скажу, что только по этому признаку, естественно, скидки давать никто не будет. Но, тем не менее, я найду решение этого вопроса. Почему? Потому что достаточно долгое время работаю в стране и так привык, что от своих слов я никогда не отказываюсь. Поэтому что-то мы придумаем, чтобы никто не остался в обиде, в накладе.
Нягледзячы на даволі агрэсіўнае афармленне бару, дызайн залі выкананы ў чорна-чырвоных колерах, на сценах стэнсіл «Гонар ды павага» і стылізаваныя партрэты Янкі Купала, Якуба Коласа, Максіма Богдановіча, Людзіміра Караткевіча і Максіма Танка, а таксама вялізны плякат з выявай вершніка. Артём Музін кажа, апошняе, што яны з дызайнерам укладалі ў канцэпцыю тутэйшых, гэта палітыка.
У меня не националистическая тематика, у меня национальная тематика. Цвет стен возник сам собой. Надо было что-то яркое и думали о чем-то ярком. Думали, как привнести часть белорусской культуры. Опирались на барвасильки, но полностью заполнять жбанчиками, палочками, веретеном это было глупо. Поэтому сделали какую-то часть еще и молодежной культуры, дабы просто познакомить иностранных граждан, граждан Российской Федерации, белорусов с тем, что не только можно читать вершики на табуреточке, а лишь говорить о том, что у нас есть культура в стиле воркаут, у нас есть хорошая музыка, музыка современная. В этом во всем у нас есть современные веяния, тенденции, понимание нашего будущего, светлого. У нас в ближайшее время вот планируется трансляция спортивных событий, то есть какая-то есть жизнь тогда, какая-то есть жизнь замечательная, веселая сейчас.
Говорю Артем Музин з бару «Тутейшие». Нагадаю, адрес Карла Маркса, 21, у Менску. А зараз до нас дотелефонувалася наша слухачка. Ёй слово, добрый вечер, вы у эфиры.
Добрый вечер, Виктория. По вопросу, кто бы мог стать Гавелом в Беларуси? Так вот, на мой взгляд, это как раз тот случай, который не терпит сослагательного наклонения. Мог бы, если бы. И потому постановка вопроса, ну, какая-то странная. Кто может стать кем-то, тот становится. Черчилль, Рузвельт, Меркель, Гавел и так далее. Но, к сожалению, в данный момент я таких в Беларуси не вижу. Спасибо.
Дякую за ваше меркование.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбоковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 ранее.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и пригожа? Нататки Юрася Бушлякова с программы «Живая мова» протягивает читать Алена Тиханович.
Какое значение мае у нашей мове слово «некольки»? Натурально, это звыклый лечебник. Некольки человек, некольки словов. Часом, однак, от карыстальников литературной мовы можно почуть фразы, у яких некольки не лечебник, але прислоуе. Ягоны тон был некольки стрыманы. Это некольки поуплывало на нас. Як ставится до такого уживания? Подрихтаваны у 1990-е годы однотомный академичный тлумачальный словник белорусской литературной мовы поруч с натуральным для нас лечебником некольки санкционуя уже и прислоуе некольки, иллюструючи его сказом «зрабить некольки больше». Хіба не штучна гэта гучыць па-беларуску? Названы слоўнік ідзе за калькаваным маўленнем, надае нарматыўны статус ўжыванню жыўцом перанесенаму з расійскай моўнай практыкі. Па-беларуску ў такім выпадку гавораць іначай, выкарыстоўваюць традыцыйныя прыслоўі «трохі» або «крыху». «Зрабіць трохі больш», «зрабіць крыху больш». Показально, дарэчы, што шматтомны тлумачальны слоўнік беларускай мовы, дзе таксама хапае выпадковыя лексікі, прыслоўе некалькі як факту літаратурнай мовы не падае. Ёсць там фіксацыя толькі неазначальна колькаснага лічэбніка некалькі. Маючы свае сродкі, не варта, вядома, наследаваць чужому, не варта падмяняць прыслоўяў трохі і крыху. Скажам па-беларуску, ягоны тон быў трохі стрыманы. Гэта крыху паўплывала на нас.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Ачэскі, ачэскі, алло, паело, баскі, won't someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
Данчик выбираем. Улюбленные песни Данчика с разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привитание. Шановные слухачи, по-моему, я уже трохи за стары, каб сачыць, ориентоваться, а тем более захапляться молодевыми поп-гуртами. Однако американский хлопечий гурт Boyzone проспевал и распропагандовал песню, якая до сегодняшнего дня запомнилась мне и застается в лику самых улюбленных. Таким чином, сегодня слухаем лагодную балладу про недозволенное кохание под назвой «No Matter What». Boyzone спевают «Не глядячи на ничто, буду тебе кахать».
No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. Can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know I love forever. I know no matter what, if only tears were laughter, if only night was day, if only prayers were answered, then we would hear God say. No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm.
На хвалях Радио Свобода, з вами Сергій Шупа. Гэтая паўгадзіна эфіру прысвечаная вашым лістам і тэлефанаванням. Хвілін праз 15 вас чакае перадача Яна Максімяка.